Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
грань кадров Сережа, в серебряной рожок.
Девять часов пять минут, среда, 19 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасанша, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко.
На Горьковке авария. Фура в армейский тягач влетела. Кабину оторвало. У кого?
Там даже фотография вон.
А, вон она. Смотри, смотри.
Жесть какая.
Кабина фуры, где-то черти где. Кто снимает? А снимает... Не знаю, с какой
другой
машины.
Автомобиль.
Да, просто. Да, понятно, я просто не пойму, с какой машины. Да, фура влетела в армейский тягач, оторвала кабину, и все на свете. Давайте посмотрим. Про погоду. Да нет, чувак какой-то из рыбной компании сейчас выпал из окна на Бирюзово, там на Щуке. Видала?
Угу.
Такой мороз, а он свалился. Неприятно в мороз. Мне кажется, если ты вываливаешься с 12 этажа, то, по крайней мере... Должно быть как-то потеплее.
Мне кажется, сегодня утром было теплее, чем вчера.
Нет.
Вчера я прям мерзла, а сегодня такой крупный снег.
Ну да. Но все равно. Я все время думаю, что у меня не успевает заряжаться аккумулятор, поэтому мне ехать 2 километра. Поэтому я не включаю кресло, чтобы не расходовать электричество. Uh-huh. И, значит, поскольку я не успеваю заряжать аккумулятор, я еду в холодном, вот это 2 километра, как
цуцик.
Один из основателей рыболовной компании «Акрос», бизнесмен Валерий Воробьев, найден мертвым в Москве. Значит, он упал с 12 этажа в 6.30. А так это не этим утром, а предыдущим утром. Сегодня 19, а он упал в 6.30 утра 18 uh-huh. декабря на Бирюзово. Uh-huh. Бирюзово там как-то не очень хорошо. Там метро под Бирюзово идет, прямо метро. И в домах прям слышно тук-тук-тук-тук-тук-тук, как поезда идут. Мог человек разочароваться и... Всяко бывает, ну хорошо. Ладно, слушай, я про климат хотел сказать. Значит, сейчас пишут, все интересуются. Тем более, что на две недели, когда мы смотрим погоду на две недели, мы уже видим до 2 января следующего года. Давай посмотрим. Значит, сегодня минус 8, завтра минус 11, потом минус 10. И, наконец, суббота минус 5, минус 5. В воскресенье, понедельник минус 6, затем опять... Во вторник минус 8, минус 8, минус 10. Значит, пятница аж 28, минус 8, минус 9, минус 9, минус 8. Значит, на ночь, которая новогодняя, вроде бы как минус 10, ну, то на то. А теперь по осадкам. Значит, снег вновь вернется, ну, сейчас вот снег, потом он вернется в субботу, в воскресенье, понедельник, там разные вероятности, но, в общем, 40-50% вероятность снега. Ну, не знаю.
Ну, снег — это красиво.
Ну, может быть. Кому красиво, кому нет.
Значит, кому, да, красиво. Кому убирать надо.
В Барселоне, вон, плюс 12, например, и ничего, и тоже красиво. Давай
посмотрим. На самом деле, я тут недавно, когда был минус 14, поняла, что уже отвыкла от морозов. Мне уже как-то очень холодно.
Барселона.
Хотя, например, дома у меня минус 28 и ничего.
Минус 28?
Ну, уже, да, уже было. Нет, конечно, топят. Ну, в смысле, не в доме, на улице.
Где это? Ну, объясни, я не понимаю,
что сейчас... Это Оренбургская область.
Мать, можно тебе вопрос задать? Что такое слово «дом»? Вот я тебе скажу, у меня друг, да?
Да.
Ну, не знаю, мы с ним как-то ели в китайском ресторане в Нью-Джерси. Неважно. Я его спрашиваю, старичок, а он прилетел из Гуанчжоу. Я его спрашиваю, старичок, я говорю. А, и он выходит такой из машины, выходит и говорит, господи, я дома. Я его спрашиваю, старик, скажи мне, через сколько лет после переезда возникает фраза «Господи, я дома»? Он прилетел...
вообще не в годах дело.
Не-не, слышь, он прилетел из Гуанчжоу в Нью-Джерси. И сразу из аэропорта приехал вот к нам на ужин, да? И вот эта фраза «я дома», я говорю, через сколько лет она возникает? И он мне сказал, через 5 лет. Вот он говорит, я анализировал, то есть он сам из Москвы. Но вот он прилетает в Москву, у него нет «я дома». Нет, он не дома. Он дома в Нью-Джерси. Дома в Нью-Джерси. Прилетая из Москвы, он тоже прилетал, он родился в Москве, я прожил здесь 30 лет, неважно. Значит, но прилетая в Нью-Джерси, он говорит, боже, я дома, я дома. Понятно, да? То
да.
есть он, это родная да. земля его, родная земля Нью-Джерси. И также он прилетает откуда угодно, из Франции, неважно. Я хотел тебе сказать это замечание, извини. Ты уехала из своего...
Вы не первый раз это говорите. Во-первых, у меня еще нет 5 лет. Начнем с этого.
Чуть
а во-вторых, я более чем уверен, для меня это философский вопрос.
Уехала? Когда ты уехала?
Я уехала летом...
А я тебе скажу, когда ты уехала. Ты уехала уже 13 лет назад.
Нет.
В Оренбург.
Нет, ну здесь-то у меня в Москве нет еще 5 лет жизни.
Стоп.
Вы же хотите, чтобы я говорила
дома. Ты покинула хату! Хату покинула! Хату!
Ну, вот
13
зачем?
Лет назад.
Вот подождите, вот зачем вы спорите с моим мироощущением? Вы хотите Всё. Поломать Всё, его или
говоришь,
что?
Нет, потому что ты работаешь для Москвы. Сейчас,
так,
минуточку.
Подождите, нет. Я серьезно, для меня это философский вопрос. Я считаю, что дом — это там, где тебе хорошо. Вот мне
осторожно,
хорошо в Москве.
Осторожно, Хасаншина, сделаешься философом.
Да.
Осторожно,
так
осторожно.
Я уже давно философ.
Да ладно.
Для меня дом в Москве, для меня дом вот под Оренбургом, да, для меня дом в Питере, все еще. Потому что я очень люблю это место. Когда я приезжаю в путешествие, и мне кто-то звонит и спрашивает там, где ты? И я такая, да я дома.
Нет, ты сейчас сказала фразу. У меня дома минус 28. Где дома?
У меня везде дома.
Где дома?
Где бы ни находилось мое сердце, там всегда дома.
Я
вообще считаю, что это ощущение человека, не место.
Я тебя не понимаю. Я не знаю. Я не разрешаю себе влюбляться в места... Но я дома, наверное, все-таки в Москве, как мне кажется. Но я не могу, я не знаю, я не приезжаю в Керчь, чтобы я приехал в Керчь и сказал, я дома. Нифига.
А потому что никого нет там.
Нет у меня абсолютно.
Значит, а я приезжаю к подружке в Питер, и мне кажется, что я дома. Понимаете? Люди, ощущение вот этого уюта каждый раз, когда ты встречаешь что-то
по-настоящему,
хорошее в этом месте этих людей.
Прет по-настоящему, когда я прилетаю куда-нибудь в Испанию. Я с восторгом, с восхищением говорю, я в Испании. Это Испания. И Нью-Йорк. Нью-Йорк — это Нью-Йорк, Нью-Йорк. Это для меня как песня. Это как, я не знаю, у меня сердце ликует. Я в Нью-Йорке. Я очень люблю Нью-Йорк. Понятно, да? Но дома я все-таки в Москве, как мне кажется. Может быть, я ошибаюсь. Не знаю. Слушай меня. Подожди, стой. Все, хватит. Про философию. Дели. Барселона. Дайте вам про Барселону скажу. Я не говорю вам про Буэнос-Айрес, где началось лето. Спокойно. Барселона. Там зима. Плюс 15 завтра. 14, 15, 17, 17, 16, 15, 14, 14, 14, 13, 13, 13. Все время плюс. Да, 1 января 13. Соответственно, 2 января 14. Это что значит? Это значит куртка мотоциклетная. И поддевкой можно ездить на мотоцикле, понимаете? А ночью плюс 6. Это Барселона. Да, спокойно.
Вот к чему вы клоните.
Вот к чему я клоню. Есть места на планете Земля, где можно ездить на мотоцикле в новогоднюю ночь и так далее, и так далее. Понятно, да? Нью-Йорк не из этих мест, пожалуйста. Нью-Йорк сегодня 2 градуса. Но там очень... Ты знаешь, что в Нью-Йорке очень меняется погода. То есть там может быть сегодня зима, а завтра лето. То есть это совершенно... А? Значит, сегодня 2 градуса, а, например, в пятницу, это пятница, 21-го, будет 15. Сейчас 2 градуса в Нью-Йорке, в пятницу 15 будет. В новогоднюю ночь в Нью-Йорке будет плюс 2. Ну, плюс 2. Ничего хорошего. Но в пятницу будет плюс 15. Это значит южный ветер. Просто южный ветер и все. Ладно, крепимся, товарищи, держимся. Главное дожить до сезона. Нас что интересует? Нас интересует вот эта вся сказка, я готов ее смотреть в мультфильмах, мне она нахрен не нужна. Она мне не сильно мешает, я жирный, горячий, меня не застудишь. Понятно, да, я со всех сторон круглый, Посмотри на меня. Ширше, як довше, говорят на Украине. Ширше, як довше. Что в длину, что в ширину. Один одинаково, понимаешь? Я про себя сейчас. Меня не застудишь. Мне пофиг на эти ваши морозы. У меня машина заводится. Меня не интересует ничего, кроме мотосезона. Мне нужен мотосезон. И вот это дерьмище меня не устраивает ни разу. Андрей из Сочи пишет, у нас в Сочи сейчас плюс 12-16 днем, можно ехать на мотоцикле. Андрей из Германии, я еду на работу плюс 8. Значит, к черту ваш мотоцикл, говорит Алексис. Алексис, злобная зависть омерзительно влияет на ваше здоровье, Алексис. Вы должны признать одну простую вещь, Алексис. Вы должны признать превосходство людей на мотоцикле. Когда вы признаете превосходство, вам станет легче. Вы как Элот перед спартанцем. Вы должны встать на колени, Алексис. На колени. И признать превосходство людей на мотоцикле. Они лучше вас во всем. После того, как вы признаете, у вас совершенно другая начнется жизнь. Понимаете? У вас совершенно... Вы, наконец, поймете место свое на планете Земля. Понимаете? Конечно. Ну вот, побольше о мотоциклах, вот именно. Секундочку, поехали про Министерство обороны. Я вчера ехал мимо Министерства обороны. Чего меня понесло? Нет, мне надо было на Фрунзенскую набережную, мне надо было на Третью Фрунзенскую улицу. По каким-то причинам, я не буду их объяснять. Я не обязан перед вами извиняться. И я еду себе по Пречистенской набережной. Каждые 50 метров ментяра стоит. Ментяра, это я с любовью так говорю о некоторых людях. Вы, не важно. Каждые 50 метров стоит ментяра или двое. И еще какие-то ходят такие с видом, типа, я непростая. Какие-то, понимаешь? Угу. Я думаю, нарастает. У каждого поворота в Молочный переулок, где живет Сердюков, где живет Бирюков, заместитель мэра города Москвы, у каждого переулка стоит, ну там Молочный не сразу он начинается сначала, раз и два, ступенечка такая. Ну вот, у каждого стоит целая свора, думаю, боже, какой праздник жизни, Господи помилуй. Потом проезжаю, соответственно, Садовое, Фрунзенская набережная. Пошло, поехало, там уже не просто ментяры стоят, а там уже эти самые военные тоже всюду. Всюду военные в кокошниках! В кокошниках, товарищи! В кокошниках! С караваями! Думаю, что ты будешь делать? Бросятся под машину сейчас! Боже, что творится! Потом я проехал Минобороны. Там стоит человек 60, вереницы, ну хорошо, 6. Не 60, 6 стоят. И у каждого список, слышишь? У каждого список. И каждый проверяет въезжающих. Значит, и каждый тычет носом в этот список свой. Я думаю, боже, неужели разные списки? Нет. Я по-другому думаю. Каждому дали 5 букв алфавита. Честное слово. Полковников выгнали. Послушай меня, это правда. Выгнали 6 полковников. На каждого дали по 5 букв алфавита. Кому-то дали твердый знак. И он стоит в руки в брюки. А остальным дали АБВГД там и так далее. Понимаешь, нет? И они стоят на эти буквы алфавита... И изучают наизусть, на память. Это же последнее, что они будут шептать в коме, уже когда будут умирать, будут вот эти вот буквы алфавита, которые они выучили вчера на память. Боже, с содроганием сердца я смотрел на этот... Знаешь что? У них дымились шапки. Дымились шапки от этого умственного труда. Содрогались, изумлялись решительно все взрывы умственных сил, которые источали эти черепные коробки. Боже, хорошо, я проехал. Я их пощелкал. Я притормозил и пощелкал. Они посмотрели на меня недобро. Но как сквозь тлю. Они видели, что я тля. Тля. Посмотрели, все. Я уехал. Нафоткал их потом. Дальше опять стать. Думаешь, Господи, да мы уже все проехали.
Олег Малютин пишет. Мою первую Фрунзенскую вообще все эвакуировали.
К чертовой матери. Вкусвилл опустошили. Колбасу из индейки вареную. Выкинули на помойку. Все ужасно, ужасно, ужасно. Да. Значит, вторую тоже. Попы с неба спускаются. Это, там другая канцелярия работает. Слушайте, значит, я хочу сказать, мне нравится быть в Испании, говорит Джампин Лео, там я могу спокойно послушать полтора часа, говорит Москва, перед тем, как встает моя семья. А вот в Вильнюсе уже всего лишь 30 минут. А в Москве с моим, с вашим новым расписанием я не мог бы вас слушать. Джампин Лео, здесь в Москве никто не встает раньше 9:30. Я вам открою страшный секрет. В Вильнюсе люди работают, потому что они вынуждены это делать. А Москва, она под рукой у Бога ходит. Ей не надо работать. Мы ничего не делаем. Ничего не делаем, а все имеем. Вы знаете, чья это фраза? Это фраза Лужкова Юрия Михайловича. Я ему сказал однажды, эти машины делают немцы. А, знаешь, какие эти...
Какие?
Господи, Мерседес, который... Унемог. Он купил унемог и мне показывал. Угу. Я ему говорю, да, но их делают немцы, Юрий Михайлович. А наши сосут лапу. Он говорит, неправда. Немцы делают, а мы имеем. Так вот, Джампинг Лео, я хочу вас упрекнуть. Мы ничего не делаем. Только жрем и срем. И все имеем. Понимаете? Все имеем. Как сказал Юрий Михайлович, немцы делают, а мы имеем. Вот какой у нас промысел Божий. Понимаете, мы под рукой Господа. А вы там работаете. Идите работайте. Ну-ка, хватит. Хватит зевать. Что такое, я не понял. Вид неопрятный. Побрился работать. А русский человек сейчас только начинает это самое зевать с линцою. Потому что ему скоро кофе пить. Понимаете разницу? Вот так-то вот. А? Нет, Лео. Нет, Лео еще. Да, Министерство обороны. Потом вертолет. Вертолет. Я такой, боже мой, что случилось? Я за ними с телефоном. Я с телефоном за ними. Бегу с телефоном. Как Фемистокулюс.
Бегу.
Да, я снимал, некоторые выкладывал. Я вчера в телеге выкладывал. В телеге и в Инстаграме. Сейчас не помню, где что, но не важно. Да, потом Путин. Но нет, мы еще назад ехали, и нас никто не пускал.
Прям не пускали?
Я тебе объясняю. Значит, Министерство обороны решило за неделю до приезда Путина примерно навести шмон. Потому что, я серьезно говорю, потому что у меня там проезжал человек, которому я доверяю, в 8:45 утра по этой же Фрунзенской набережной. Был шмон адский. Адский шмон. Все. Выловили все до микроба. Потом я ехал в час дня... Был адский запредельный шмон, и 6 полковников у порога стояли с бумажками. Когда я ехал назад в без 15:02, а я ехал назад без 15:02, все еще какой-то тучи каких-то полковников и ментяр стояли повсюду. И никого не пускали. Учинили пробку для того, чтобы, ну, нам праздник, какое-то создание, впечатление праздника. То есть Путин к ним все не ехал, а они все старались. И чем он дольше не ехал, тем они больше старались. Ты понимаешь?
Расслабляться.
Да. Это поразительная мобилизующая сила неприезда. То есть он неприезд мобилизует больше, чем приезд, я тебе хочу сказать. Потому что приезд — это как бы уже все случилось. Это как оргазм, все. Она жрет яблоко, он пошел курить. Но то, что Путина нет, то есть оргазма все нет. И вот этот сухостой, так по-русски называется, сухостой, когда никак все никак не случится, я понятен? Значит, это настолько мобилизует Министерство обороны и полицию, и ФСО, и всех. Значит, что он приехал, рассказал. Я сегодня вычитал.
Давайте.
У Колесникова. Колесникова пустили внутрь. Он был на какую-то букву. Может быть, на К. И полковники его пустили. 18 декабря президент России Владимир Путин принял участие в работе расширенной коллегии Министерства обороны и допустил возможность не свертывания, а расширения договора. Значит, Колесников до известной степени глумлив. Я все жду, когда его наконец выгонят из пула. Но этого не произойдет никогда, потому что он любимчик. Он на правах любимого евнуха у Путина. Я серьезно говорю. Но он его всюду пускает. И не боится. Путин его не боится. Значит, он думает, что Колесников любимый евнух. Я серьезно говорю, иначе бы он его боялся. Если бы он думал, что Колесников тот еще, о-ля-ля, он бы его побаивался. А так ему все разрешено, как любимому евнуху. Он говорит, он насмехается в статье над Путиным. Я не в силах этого читать. Значит, смотри, ну в любом случае... А?
Да. И вы так кап-кап слезки. Больно.
Мне стыдно. Мне стыдно то, что пишут Колесникову. Нет ни чинопочитания, ни любви, ни Колесникову. Разве так можно? На колени. Ну что ты пишешь, я не понимаю. А, Андрюш? Ну так нельзя. Ну хорошо, значит, у нас уже есть, оказывается, те комплексы, которые показывали нам в мультфильмах 1 марта, они уже есть. Но их никто не покажет. У нас есть кинжал, гиперзвуковой авиакомплекс «Кинжал», у которого 10 махов, а так на самом деле сколько хочешь. 10 это только объявлено, а потому что Путин говорит справедливо, мы же еще самолет можем разогнать.
Угу.
Путин прямо говорит, а если разогнать самолет, то есть эта штука пойдет 10 махов, если считать скорость самолета нулем, но она же не равна нулю, он может разогнать самолет аж на 900 км в час, и пульнуть будет 10, почти 11 махов получится, правильно?
Угу.
То есть мы что хотим, то творим.
Слушайте, а вот это да. Вот про то, что вы говорите, все вот это есть, оно есть прям реально есть или только есть. Прототип какой-то разработан?
Путину показали, оно летает и все, ага. Показали. Конечно, он рассказывает о том, что он видел. Понимаешь? Когда Хрущев бил каблуком снял свой тапочек и бил...
Показывал Кузькину мать.
Не, он же что говорил? Он же говорил, я сам видел. Ты знаешь эту цитату целиком?
Mm-mm.
Он сказал, Хрущев, у нас... Он так бил этим, тапочком и бил. Mm-hmm. У нас ракеты делают как колбасу. Я сам видел. Сказал Хрущев, я сам видел. У нас ракеты делают, как колбасу. Я сам видел. Вот это важно, понимаешь, когда ты сам видел, это, ну, это правда и все. Ну, а как? Ну, ты же можешь верить кому-то, ну, если ты сам видел, ку-ку. Это все, ну, что? Ну, вот, и, значит, и Путин это говорит. Он говорит, они летают, они, а если самолет разогнать? Вы сами подумайте, понимаешь?
Наши слушатели не верят. Говорят, что ничего нету на самом деле.
Да ладно.
Энди вон пишет, при 10 махах
обтекатель
разогревается до 3000 градусов при низком полете.
Да наплюйте вы на градусы.
Скептично относится.
Что вы себя ограничиваете градусами? Ну что вы, как дети малые. Дайте я прочитаю вам. Вот Путин, вот цитата. Но все-таки здесь паритет очень большой, а нам нужно сохранить стратегический баланс. Вопрос, возможно ли это или нет? И если возможно, как это сделать? То, что это возможно, мы видим. У нас появляются новые системы оружия. Причем такие, которых ни у кого нет. Нет пока ни у кого гиперзвукового оружия. А у нас есть. Более того, это не планы. Оно стоит уже на боевом дежурстве. Внимание, содрогнитесь сейчас. Послушайте меня внимательно. Оно стоит уже на боевом дежурстве. Кинжал! Что? Обделались от страха враги России. То-то же. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы не боитесь вот так вот в открытую против власти?
Против власти? Че, больной, что ли? Извините, я не о вас. Да. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, в 8-9 году просто расчеты делал лично.
Да.
Вот, так что все есть.
Есть, конечно. Скажите, пожалуйста, но еще есть один нюанс. Позвольте мне задать вам вопрос как специалисту. Путин говорит, что есть ограничения на наземное базирование, поэтому мы ничего не нарушаем. Вот он говорит, вот кинжал, допустим, это же авиационное базирование, и поэтому мы ничего не нарушаем. А они поставили наземно в Румынии и Болгарии. Таким образом они нарушают.
Ну, наземное базирование – это просто технологическая задачка, которая, в принципе, гораздо проще, чем уже задача по сверхзвуку.
Ну да.
Поэтому это просто надо создать.
Но здесь американцы не могут нас обвинить в неком лукавстве, что мы размещаем подобные же вещи. Просто у нас не наземное базирование, поэтому мы говорим, что мы ничего не нарушаем.
Ну, здесь как с Хрущевым, если не видел колбасу, как делаю, значит, не было чего.
Понимаете, вот здесь я хотел бы вернуться к этому после новостей. Вот мне пишется Накентий, ну и Нокентий. Как некрасиво. Он говорит, Колесников любимый евнух, а Доренко любимый паяц. Но вас рано или поздно закроют. А Иннокентий, меня не закроют, потому что в день убийственный, когда падет последний исполин, тогда ваш нежный, ваш единственный, я поведу вас на Берлин. Вы знаете об этом? Я последний воин. Когда падет последний исполин, я поведу вас на Берлин. Вы знали об этом, Иннокентий? Приготовьтесь, Иннокентий, смирно, вольно оправиться. Ну и все, оправиться. Что это значит? Я не знал, но мне казалось, это очень хорошая команда. Значит, слушайте меня. Значит, Путин говорит следующее. Я хочу процитировать. Да, я встал на колени и руку вознес. Верю, верю. Хорошо, хорошо, очень хорошо. Захарченко уже воздел на Британию. Нет, нет, я не Захарченко. Я абсолютно... А чего вы говорите? Какой? Значит, нет, подождите. Дайте я прочитаю вам Путина.
Давайте.
Я вам прочитаю Путина. Просто прочитаю Путина. Больше ничего. Это репортаж Колесникова, любимого евнуха президента. У нас появилось и другое оружие. Сейчас министр об этом говорил. Это ракета Х или Х-101 воздушного базирования. В принципе, ее можно отнести и к оружию стратегическому, поскольку Ту-160 — это носитель сверхзвуковой. Но по дальности 4500. По дальности это и ракета средней дальности. То есть она же и стратегическая, и она же и средней дальности. Да. Может быть, это забеспокоило наших партнеров? Задает вопрос Путин. И продолжает. Но это не нарушение договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности. Здесь никакого нарушения нет. То есть формального нарушения нет. Понятно, да? То есть мы ее, эту ракету, вешаем на Ту-160, везем в Венесуэлу, оттуда стреляем по Америке, например, если хотим. Но формального нарушения нет, потому что она неземного базирования. Алло, здравствуйте.
Сергей Ильев, здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Владимир, если позволите, я прямо при вас дочитаю. Да. Верховный главнокомандующий сказал, да, у нас появилось это оружие, его раньше не было. На нарушение никакого нет, на земле ничего не располагаем. А на самом-то деле, ведь кто-то задумался, ну какая нам разница? Стоит подводная лодка с калибрами в пункте базирования или на берегу расположен такой же комплекс? Да разницы никакой нет. По существу Колесников говорит, что президент говорит, что мы формально не нарушая, по существу обходим договор. Вот о чем пишет Колесников. Прошу вас.
Да, да. И не только формально. Значит, как говорил один чехланин одному пацаку в известном фильме, я тебя полюбил, я тебя научу. Значит, смотрите, про гиперзвуковое оружие.
Да.
Займемся арифметикой. Скорость звука 350 метров в секунду.
Гиперзвуковое, да, да, прошу вас. Да.
Значит, если гиперзвуковое, это там много махов, да, это скорость маха. Число маха — это скорость звука 350 метров в секунду. Значит, если 10 махов, то это 3500 метров в секунду, правильно? Умноженное на 10.
Да. Я так не умею.
Да, это гиперзвук. Гиперзвук, ура, вперед, да. Все. Теперь, баллистическая ракета, когда закончился активный участок, и она летит к своей цели, она идет со скоростью 6,5 километров в секунду. Это гиперзвук?
Позвольте мне... Позвольте уклониться от ответа. Да, ну вы скажите, у вас же там калькулятор где-то рядом. А у вас где-то бумажка, есть, вы посчитали?
Нет, я как бы это еще со школы помню.
Ага.
Значит, 6,5 километров в секунду – это больше, чем 3,5, которые считаются сильно гиперзвуком. Значит, все баллистические ракеты, которые есть на вооружении у России, у Америки,
у Китая, у Израиля, Франции, Великобритании.
Они все гиперзвуковые.
Все до единого.
Вопрос, да. В чем фишка? Почему об этом говорить
вообще? Но программист пишет вас, пытаясь упрекнуть. Но баллистическая ракета не может так маневрировать.
Вот теперь мы подходим к самому главному. Значит, разработка этого комплекса, который называется, вообще говоря, там главная у него фишка это ПКБ, планирующий крылатый блок. Сама ракета, да. Это, извините меня, как говорят.
Я чувствую, у вас наворачивается словцо, будьте сдержаны, пожалуйста.
Да, 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 не тот вопрос. Да. Значит, это планирующий крылатый блок. Разрабатывать его начали в конце 80-х годов прошлого века, и я имел к этому непосредственное отношение с логарифмической линейкой в руках. Сделать его не смогли, и я с большой долей уверенности могу утверждать, что не сделали до сих пор. Потому что задача защиты электроники ядерного заряда внутри головной части при такой скорости и при такой степени нагрева нашими композиционными материалами не решена и не решается.
Но можно взять импортные?
Ну, вероятно, да. Значит, а теперь самое главное, зачем он нужен? Вот если есть ракета, которая летит в 6,5 километров в секунду и решает все задачи, тем более, что...
Она не может маневрировать, ее можно сбить, а это не сбить.
А зачем? Во-первых, она, да, Соединенные Штаты Америки находятся от нас на расстоянии, ну, скажем, 10 тысяч километров.
Да.
Значит, сколько ракета будет лететь до Соединенных Штатов Америки, гиперзвуковая, со скоростью 3,5 километра в секунду? За 10 секунд 35 километров, за 60 секунд 180 километров, итого, значит, где-то порядка больше 40 минут, правильно?
Больше 40. Но она будет кувыркаться, как Вуди Вудпекер. Вуди Вудпекер! Она будет кувыркаться в воздухе.
В 80-е годы разрабатывать этот комплекс начинали, и все говорят гиперзвук, забывая сказать об одном. Идет в атмосфере. И если баллистическая ракета действительно выпулили, это камень. Баллистика – это летящий камень. Вот он летит, и если там нет блока управления и двигателя, то он не будет маневрировать. Ну, впрочем, есть наводящие самонаведением боевые блоки. Были тогда. Но... Значит, а это может... Почему? Потому что Рейган запустил программу «Звездных войн», которая предполагала размещение в космосе лазерного оружия, способного уничтожать в космосе баллистические ракеты и боеголовки.
Да.
Если ракета летит в атмосфере, лазер бесполезен, рассеивается излучение, все сбить нельзя. Только с этой целью начали разрабатывать планирующие крылатые блоки, гиперзвуки, которые летают в атмосфере. «Звездных войн» нет, космического оружия с лазерами нет. Зачем нужна планирующая ракета? Которая 40 минут летит, за это время можно черти чего придумать и сделать. Она способна уклоняться от траектории движения до 2500 километров в сторону, потом возвращаться обратно. Ну и что?
Ну хорошо. Давайте все-таки скажем, что это... Ну, подождите, ну давайте. Нет. Простая фраза, вот мне кажется, ключевая фраза президента, прозвучавшая 1 марта, была вот какая. Вот до этого они с нами не хотели говорить, а теперь захотят.
Не захотят. Президент находится в плену иллюзий, либо наведенных каких-то воспоминаний, хрущевских или еще чьих-то. Не захотят. Тем Почему? Более, что я могу вам сказать. Россия действительно нарушает договор РСМД, потому что были опрометчиво сказанные некими учеными из военно-промышленного комплекса, и они прозвучали в СМИ упоминание о том, что этот комплекс испытывался на дальность более 5500 с установки «Искандер». Он способен размещаться на Земле.
Ой. Слушайте, нет. Можно я как человек, в общем, сказать, там, не военного способа мышления поговорю об этом? Угу. Мне кажется, что президент в статье Колесникова, если статье Колесникова верить, а почему бы нам не верить, говорит следующее, что мы обошли договор. Вот цитата из президента. Да, у нас, который приводит Колесников, да, у нас появилось это оружие. Его раньше не было, но нарушения никакого нет. На Земле ничего не располагаем. А на самом-то деле, ведь кто-то задумался, какая нам разница? Стоит подводная лодка с калибрами в пункте базирования или на берегу расположен такой же комплекс? Да разницы никакой нет. То есть Путин говорит, формально мы ничего не нарушаем, а по существу мы давно обошли этот договор. А вот американцы размещением своим в Румынии и еще где-то, они нарушают формально. Формально. А мы неформально обошли договор. Мы уже давно за пределами договора, потому что эти ракеты 4500, но они стоят на стратегическом бомбардировщике, который может пульнуть эти 4500 из любого региона. Таким образом, формально мы ничего не нарушили, но неформально мы его обошли. Понятно, да?
Слушайте, зарая... получается, что с обеих сторон этот договор нерабочий.
Он нерабочий, абсолютно верно. Значит, дальше, вопрос заключается в следующем. Если она летит, но нет русских композитных материалов, которые способны выдержать такую температуру, ну их нет, но есть импортные, мы же можем сколько-то купить импортного, там ГРУ для чего? ГРУ ворует все это дело по-хорошему, правильно? В интересах родины, ну и правильно, и молодцы, и они наворуют сколько-то материалов.
Воруют, и квитанции напишут, штаб-квартиру.
Абсолютно верно, наворуют сколько-то. Еще дадут, наворуют, еще, значит, еще чуть-чуть наворуют, и все. И нормально можно сделать, правильно? И второе, он же кувыркается в воздухе, как Вуди Вудпекер. Ну, поймайте.
Угадай, кто?
Вуди и его друзья.
Правильно я рассуждаю? Правильно? Ну, в этом же смысле. Он кувыркается в воздухе, и все такие: «О, что это? Это смерть ваша неминучая! Вот кто это!» Понимаешь? Ну, правильно. Правильно. И дальше вступает в силу политика. Слова президента, которые произнес он 1 марта. Они с нами не говорили, не хотели с нами говорить. А теперь поговорят. А теперь будут говорить, вынуждены будут с нами говорить. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Андрей.
Знаете, мне довелось поучаствовать в начале зим, в самом начале «Звездных войн».
Да.
Тогда на «Энергии» создавался отдельный комплекс под эти работы, набирались молодые специалисты.
Да.
И трое моих друзей в этом участвовали. Один, значит, голый математик, теория массового обслуживания, специализация. Один в металлострое под Питером по лазерам. И один баллистик. Ну вот в течение недели где-то вот они посидели.
Да.
Сказали, что это какой-то бред и вообще разводка лохов на бабки, как это вот сейчас говорится.
Да.
Ну, сам я тоже вот сторонник теории заговора. Вот я считаю, что это была экономическая диверсия против молодого советского государства.
Так.
Ну, не выпало. Задача-то не решается.
Угу.
Думаю, что сейчас вот нас опять вот те же грабли нам подготовили.
Хорошо. Ну, подождите. Ну, вот я все... Мне, ну, если позволите, я отношусь к военным данным как к шахматам. То есть я не, ну, у меня нет военного сознания. Несмотря на то, что я вырос в гарнизонах, у меня нет военного сознания. Я отношусь к этому как к шахматам. А политическая составляющая, с моей точки зрения, главная, это фраза Путина. С нами не хотели говорить, а теперь будут говорить. Ну и вот здесь вот, вопрос. Они будут говорить или все-таки они поведут гонку вооружений вместо того, чтобы говорить? Вот,
не знаю. Знаете, они даже не гонку вооружения, они... фильмы снимут в Голливуде, так же, как вот мы мультики рисуем.
Да.
Но только мы еще и какие-то деньги вваливаем.
Да.
Ну, вот скажу еще одно. Я двигателист, мой дипломный руководитель участвовал в создании фтороводородного двигателя. Он якобы предназначался для посадки нашего лунного модуля. Это была лунная гонка.
Да.
И вот он тоже рассказывал историю, что, значит, их вызвало высокое руководство, сказали, что вот американцы делают, сделайте нам.
Да.
Ну, тоже вот нижние чины сказали, ребят, это невозможно. Им сказали, молчать, копать, идите, делайте. Ну,
да.
Ну, напряглись.
Фтороводородный двигатель.
Да, ну, там фтороаммиак отрабатывали. Ну, важна была фторная часть. Им пользоваться было невозможно. Вот это все понимают. Хорошо, мы его сделаем, ладно, там потратим денежки. И сделали. То выяснилось, что американцы-то особо так его и не делали. Ограничились какими-то лабораторными там, занятиями и все на том. А мы влезли в очень дорогое и совершенно ненужное дело. То есть нас разведут как лохов там, на очередную... даже. Они не будут гнать вооружение, они будут делом заниматься. Мы будем выбрасывать мешками деньги с космоса.
То есть вас я не слышу оптимизм. Все-таки вот ракетчик, истинный ракетчик, Андрей ракетчик. Фтороводородист, я бы сказал.
Ни в коем случае.
Нет? А кто вы? Вы? Ваш научный руководитель фтороводородист, а вы?
Ну, он уже умер, вот, к сожалению. А да. Я работал в службе управления занимался координацией там, между заводом и КБ, бегал по заводу, там, ругался.
Ну, в общем, на самом деле, вы были ближе к правде. Вы были ближе, чем я, во всяком случае. Я вот нигде...
Нет, я был производственник, вот голый производственник.
Ракетчик, понимаете, в чем дело? Да, ну так что нет, ну, говорит, ну, с марта, правда, никто не разговаривает. Вроде бы собирались поговорить, но никто не говорит. Ну, хорошо, ну, товарищ, мне все равно радостно, что у нас что-то есть хорошее. Мне все равно радостно, понимаете?
Guess who?
Вуди Вудпекер. Я считаю, что мы нашли какую-то ракету, которая как Вуди Вудпекер. Она всех делает легко, понимаешь? Ну, серьезно. Нет, ну правда. Я почему-то в этом убежден. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, меня Владимир зовут.
Да, прошу вас, Владимир.
Там вся основная фишка в том, что кинжал, вот там, понимаете, во всех этих историях, вот это все материалы, это все правильно, там изоляция от температуры, двигатель.
Да.
А вот, значит, в этом кинжале там нет этой самой энергетической установки ядерной, а вот в этом, в авангарде есть. Эта штука, по идее, должна летать довольно много в разряженных этих самых атмосфер, в атмосфере. И делала ее фирма, которая в мое время называлась не ИТП. Теперь это центр там чего-то, кого-то, им не келдыш. И у них была проблема колоссальная. Это не было вот этой компактной энергетической установки ядерной. В открытии печати, ссылаясь на «Комсомольскую правду», год назад было сказано, что вот эта фирма перевела... в «Атомэнерго», там как оно там называется, теперь 5 миллиардов рублей за создание миниатюрной или малой энергетической установки. Вот в этом все дело. А эта штуковина будет летать примерно так же, как летал шаттл, когда он был под этим самым, под внешним управлением. Вот только сажали, а в принципе он мог вокруг Земли летать, понимаете? Но он летал высоко. А эта штука должна летать низко.
Короче, должен ли я распрямить плечи? Вот пока вы говорили, у меня плечи все распрямлялись и распрямлялись.
И правильно делаете.
Вот
потому
так,
что это все. Очень хитро. Вот то, что они развалили в Советском Союзе атомную энергетику, они все-таки сумели эту штуку.
Сумели сохранить энергетику, но развалили Советский Союз, к чертовой матери. Как бы нам снова... Да, прошу вас. Да.
А самое главное, там физический принцип.
Я
который
понимаю.
До конца, вот, например, понять его довольно сложно. Там должно быть сохранение количества движения при любом в этом движении. Понимаете, это как вот воздушный шарик. Вы набираете воздух, а потом резко открываете, он отскакивает.
Да.
А если вы сквозь него... А там все дело в воздухе. В воздухе. Воздух проходит через агрегат, что-то с ним там делают, выскакивает, и она ускоряется. Вот в чем идея.
Я просто прусь от этого. Да, но мне понравилась ваша фраза, простите, которую я бы избрал на место итоговой фразы. Вы сказали очень интересную вещь. Советский Союз развалили, а наработку сумели сохранить. Вам не кажется, что лучше было бы наоборот? Советский Союз-то развалили. Понимаете? А наработку сумели сохранить. А если бы наоборот, Советский Союз сохранили, а наработку бы не сумели сохранить. Мне кажется, что... Да-да-да-да. У меня не только плечи расправляются, но и сутулость пропала, говорит Сверхпович. У меня тоже никакой сутулости.
Скажите, прошла головная боль?
Абсолютно, абсолютно.
Суставы стали шире.
Да?
Ну, там,
и так далее.
Рабочими.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Вот меня вот поражает вот эти эксперты, которые у вас там говорят, там я
нельзя.
Вот...
Я вам нужно сказать, а нельзя выдавать настоящую правду. Настоящую правду нельзя, наш может слушать правду.
Да, да, да.
Враг слушает. Не,
ну смотри, да, смотрите, вот он говорит, я 25 лет назад, такого не может быть. Вот 25 лет назад...
Конечно.
Часами на кассе расплатиться нельзя. Если мне скажут, что через 25
конечно,
лет будем
конечно.
Платить часами, не, то нельзя. Я бы покрутил головы
я,
там.
Я вам не рассказывал, Я какой-то года еще до изгнания половины посольства американского, я был на каком-то у них празднике. Я захожу, ну, здороваюсь с послом, тыры-пыры, прохожу, где-то группа мужчин стоит, вдруг они, просияв, кричат мне хором: «Здравствуй, великий город!» Американцы, по-русски. по-русски. Uh-huh. Это был политический отдел посольства Соединенных Штатов. Внимание. Они мне хором кричат: «Здравствуй, великий город». Это о чем говорит? Что они нас слушают. Значит, мы должны по секрету рассказывать, что было 25 лет назад специально, чтобы они... Понимаете, в чем дело? Вводить их в заблуждение. Вот в чем фигня. Так что вы тоже что-то расскажите про 25 лет назад. Они нас слушают, товарищи. Нас постоянно слушают. Вот в чем дело. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Да, Сергей. Да.
Смотрите, значит, давайте. Первое.
Да.
Разговаривать с нами не будут.
Не будут.
У меня много там, большая программа. Смотрите. Вообще, договор, когда заключали этот, это был договор между некими равными субъектами. Говорить сейчас о том, что мы равны им, это смешно. Ну, там по ряду причин. Поэтому просто принято решение разорвать договор, чтобы он не мешался под ногами.
С другой стороны, Вьетнам, даже... Вьетнам победил Соединенные Штаты. Не обязательно быть равными. Не обязательно быть равными.
Сергей, это исключение из правил. И мы не воюем с Соединенными Штатами, это я вам возражу. У нас нет войны.
Ну, может понятно. Быть, да.
И
да.
нет прямого противостояния.
Да.
А если так, ну, та ситуация, которая у нас существует, еще лет 8-10 продлится, то разорвут и СНВ.
Ну, да разорвут, что... конечно. Да разорвут.
Это, ну, да. Если мы что-то не сделаем сами с собой...
Да нет, я понимаю, что разорвут. Нет, ну пошло дело, сейчас новый виток гонки вооружений. Ну, вот с моей
точки нет, с моей это не точки так. Зрения, да. Значит, дальше. По поводу этого планирующего блока. Ну, а что такое кинжал? Ну, ракета. Ну, там какой-то дальности. Ну, быстро летит. И... Ведь идея-то была в чем?
Что они не могут ее перехватить, как вы не понимаете. Они и не что? Могут перехватить. Испугаются. А они что? Боятся, начинают бояться.
Сергей, подождите. Ну, ведь, тем не менее, они же сделали, что хотели. Они создали 12 тысяч томагавков на воздушных и морских носителях.
Ну, да.
Этот сраный, этот Bird, этот эсминец несет 192 ракеты. Ну, представьте, подойдет 10 эсминцев и будет залп по нам...
Я надеюсь, до этого не дойдет.
Ну, понимаете, 2000 ракет, ну хорошо, мы перехватим 1100, а 700 долетит. Идея-то была в этом.
Экологическая она... катастрофа, и их зеленые заедят там.
Ну, значит, дальше.
Да.
Смотрите.
Прошу, да.
Значит, теперь, что, еще раз вот всем говорю, что произошло хорошего? Вы хотите да. распрямить плечи?
Очень, я уже,
мы
да.
Да, мы создали процессор, который на два поколения отстает от актуального Intel. Ну, два поколения, там эти нанометры.
Всего-навсего? Всего-навсего? Вот видите?
Да, да, да.
Можем, когда захотим? Можем, когда захотим.
Ну, скопировали, там, у AMD, там, у Intel, что-то украли, что-то еще, дали денег. Мы делаем этот процессор мелкими партиями сами в военном исполнении, защищенный.
Да.
Ну, там, не знаю, сколько там надо нам, там, 10 тысяч.
Какая разница, да.
Делаем. Значит, его производительность достаточно для решения всех задач. Кроме там бигдата и моделирования искусственного интеллекта, там погоды да. и так далее, где стоят по 10 тысяч процессоров. Что касается там всех комплексов управления да. самолетами, ракетами.
Вот видите?
Комплексами РЭП. И так далее. А так как все-таки у нас...
Я время от времени восклицаю, ты заметил? Нет, ну, слушай, оно хорошо, но уже теперь понятно наше давлеющее превосходство во всем. Я вам скажу, знаете, в чем наше превосходство? Нет, ну, главное, Сереж, позвольте мне. Значит, наше главное превосходство в том, что мы нечувствительны к человеческим потерям. Нам, в общем, пофиг. А они чувствительны, к ядерному пеплу, а мы нет. Они чувствительны, а мы нечувствительны. Какая нам разница? Господи,
Боже. Нас мало.
Нас мало. Да и на это наплевать. Главное наше превосходство в нечувствительности к потерям. Сколько они это самое. А нам, в общем, плевать. Понимаешь? Да что за проблема? Господи, помилуй, а? Ерунда. Русские мамки снова нарожают.
Подъем. В движении.
6 баллов, 7 баллов на Ленинградке в город, Садовое кольцо внутреннее 7 баллов, ТТК Запад внутреннее 8 баллов, Запад МКАД 5 баллов внутренний, Дмитровское шоссе 7 баллов в центр, 6 баллов общая загруженность по Москве. На дорогах, кстати говоря, всего 65% от обычного числа машин, 65%, товарищи. И вот они вот это все учинили. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, грань кадров Сережа. Все деньги на рожа.
Десять часов шесть минут, среда, 19 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
67.15, ну в смысле доллар растет, ты же помнишь, сегодня среда, 67.15, понимаешь?
Печалька. Вчера
понедельник был 66.68, вчера был 66.87, по-моему, а сейчас 67.15, то есть доллар растет. 76, при этом 45, значит, рубль падает, видишь. Значит, и в смысле он и к евро падает. 56.53 нефть и 1.1385 доллар в паре, чуть-чуть слабее, чем вчера. Мы его вчера видели на 1.1335 где-то примерно. Сейчас 1.1385. ОПЕК сломался, несите новый, говорит Александр. Вы знаете, Александр, ну, мне кажется, что это может быть временно. Это может быть временно, потому что на самом деле никакая сланцевая нефть, в общем, конечно, пока не сыграет против целого ОПЕКа. Пока это сейчас временно. Но, с другой стороны, эта временность не означает 85. Понимаете, в чем дело? Потому что, как бы, нефтяные страны, арабские страны хотят 85. Насколько я понимаю, Россия хотела бы 80. И мне доводилось слышать такие оценки, что для нас была бы оптимально 80. Страны залива хотят 85. Вот этого не будет. Вот этого не будет. Ну и 57, может быть, не будет все-таки. Не знаю. Я думаю, что это временная такая фигня. Не только сланец, но и расконсервация, говорит Александр. Посмотрим. Я думаю, что ОПЕК как-нибудь попытается взбрыкнуть. Потом не забывайте, что надежда вся наша на Израиль. Я уже много лет верю в то, что Израиль наконец ударит по Ирану.
Это все из-за спора?
Ну да.
На сколько там было?
На 100 долларов.
Какой 100. Вы?
Я надеюсь, что Израиль ударит по Ирану. И ударит по Ирану. Иран ударит по Израилю. И так далее. Начнется гран-бочинче. Гран-бочинче. И тогда нефть саданет, как я не могу. Вы же понимаете. Нет, хорошо. Слушайте, значит, Роскомнадзор, я хотел рассказать про Роскомнадзор. Он будто бы, но это не проверено, и сам Роскомнадзор не подтверждает, может потратить 20 миллиардов рублей на русские деньги, как это перевести. Если 10 миллиардов, это что? Это, смотрите, ну хорошо, но 1 миллиард уже нет, я тебе расскажу, 67, рублях. Нет, так правильно, я хочу понять, много это или мало. Значит, 20 миллиардов рублей, много это или мало. Я думаю, это чуть меньше трети, это как 300 миллионов долларов примерно, 300 миллионов долларов, правильно? Потому что если бы было 67 миллиардов, это был бы миллиард долларов. Угу. Мне надо перевести в доллары, чтобы понять, что это, потому что в рублях хрен поймешь. Ну хорошо, значит... А Роскомнадзор, вероятно, может потратить, утечки шли, 300 миллионов долларов на то, чтобы обуздать Телеграм. Понимаешь? Обуздать Телеграм. Я думаю, вот я хотел задать вопрос нашим айтишникам, кто разбирается. Значит, они будут будто бы по DPI, глубокий анализ пакетов. DPI. Я уже прочитал большую статью «Goodbye DPI», человека, который разработал программу ухода от, глубокого анализа по DPI. Есть чувак, который написал эту статью, я ее добросовестно с утра прочитал. Goodbye DPI. Значит, но он для виндов. Я не нашел Goodbye DPI для этого самого, для Mac.
Ну, а VPN?
Нет, VPN они все равно как-то будут обходить, насколько я понимаю. Позвоните, пожалуйста, 7373948. Акции Павла Дурова, несомненно, вверх. Чтобы понять, сколько денег в рублях, надо перевести в доллары. Ну да. Ну да. А как вы в рублях поймете? Рубль упал в несколько миллионов раз или в десятки тысяч раз за последние поганые 30 лет. Как вы можете вообще что-либо понимать или оценивать в рублях? Не смешите, ладно?
Джекпот пишет, это будет самая дорогая рекламная акция от государства.
Николай, для сравнения, вот бюджеты ряда столиц субъектов Российской Федерации на 2018 год. Владивосток 12 миллиардов рублей. Владимир 6 миллиардов рублей, Казань 25 миллиардов рублей, Самара 15 миллиардов, Смоленск 5 миллиардов, Тверь 9,5 миллиардов рублей. Слушай, Тверь, можно я на Тверь обижусь один раз и навсегда?
Что? Что случилось?
Я ездил в Новую Ситинку в августе. Угу. Сейчас мне пришло 6 штрафов, на мотоцикле я ездил. Из Тверской области 6 штрафов.
Вы что там, нарушали?
Нет. А нет, я же был на мотоцикле, я по Мурьяке посуху, у меня номер сзади. Значит, я не понимаю, как там с этой Тверью, но я доехал до Новой Ситинки и назад. 6, прикинь сейчас. 2 по 500. Значит, это самое. 3 по 1000 штрафов. Все разные.
А за что
разные.
Это?
Я не знаю, за что. Придирки. Ненавидят москвичей. Ненавидят москвичей. 3 по 1000 и 1 на 2000. Штраф из Твери.
Но они же не могут быть безосновательными совсем.
Абсолютно безосновательными.
Нарушали, значит.
Нет, при каждой приписке мы тебя ненавидим. Подпись Тверь. Спасибо, Тверь, спасибо. Понимаешь? 6 штрафов пришло. Я был на мотоцикле. Это брехня. Они не могут видеть мотоцикл. Мы...
Ну, а вы думали, вы безнаказанны.
Я надеялся. Часть пути я шел вообще по платке. Может, они мне за платку нарубили штрафов, я не знаю. Я по платке шел часть пути. Сейчас чеканутые на всю голову. Хорошо. VPN с шифрованием пока не поддается анализатору содержимого пакета. VPN с шифрованием. У меня 2 разных VPN, один из них в Опере, а второй, ну вот в данную секунду, Nord. Nord VPN. Сейчас посмотрим, какой у меня. Nord VPN IKE. IKE. Ну, у меня несколько разных VPN, ну, вот этот сейчас, в данную секунду, он поддается шифровать. На этом участке 30 камер стреляют сзади, говорит Сергей Викторович, вот там у них в Твери, полно камер в спину. У нас камер, тут тьма, стреляют в обе стороны, говорит Антон. Ну, вот поэтому. Так они VPN, в принципе, погасить могут, в принципе. Дайте мне, пожалуйста, кого-то, специалиста по IT, который мне скажет, Роскомнадзор истратит 300 миллионов, может истратить, $300 миллионов на то, чтобы побороть, наконец, Телеграм. И они по глубокому анализу DPI, вот это, да, глубокий анализ DPI. Goodbye DPI не сработает у меня на Маке. Goodbye DPI написан для Windows, насколько я понимаю. Телеграм может маскировать свой трафик под HTTPS, инкапсулировать VPN и другие протоколы. И таким образом Роскомнадзор снова потерпит поражение, пишет мне один из слушателей. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей Эльвир, да, доброе утро.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте.
Ну, смотрите, там ситуация, на самом деле, просто простил бабла.
Да.
Потому что на сегодняшний день существует достаточно большое количество протоколов, по которым данные эти можно пересылать. Зашифрованных, я имею в виду.
Да.
То есть, чтобы то, что говорит Роскомнадзор, это, ну, они, конечно, теоретически это сделать могут. Но, допустим, они будут там полгода что-то изобретать, а Телеграм просто сменит на другой протокол это в течение там 2-3 дней.
Да.
А погасить VPN они не могут по одной простой причине. Вот, например, вы заходите в магазин, в ВВС, еще куда-то, ну в любое,
да,
место, проводите,
да,
карточкой.
Да.
И все эти данные, они передаются, как правило, с клиентской машины на сервер именно по протоколу.
Секундочку. Серк77 пишет вам. Сигнатуры, ага. Сигнатура DPI пишется не только по протоколам, но и по другим признакам трафика.
Но они его будут отслеживать. Ну, он абсолютно прав. Я еще раз говорю, то, что они его смогут погасить на день, на два, это, ну, реально.
На
это
день, на два. Можно...
Да, потом Telegram, то есть сейчас такое множество вариантов, как этот трафик можно передавать, что...
Ну, правда, думаю, правда, что... пишет Александр, они еще обрушат банковскую систему страны.
Естественно, они обрушат все карточки лояльности, банковскую систему, склады, например, офис в Москве, склад в Ногинске, они тоже все сидят, ну, на подобных, ну, вещах. Да. Плюс Telegram может прятаться. То есть он может, допустим, работать, эти признаки, вот как раз о которых Серж написал, да?
Да.
Он может себя выдавать за признаки там офисных систем, банков.
Вот пишет Михаил, телега может спрятаться под HTTP-пакеты Первого канала, и они обрушат Первый канал.
Естественно.
Они также могут спрятаться под пакеты СОРМ, и они обрушат СОРМ.
Ну, СОРМ они вряд ли обрушат, но...
Не знаю.
Как бы легко.
Мне то кажется, что они руку правую потешить выйдут и обрушат и СОРМ тоже. А что, то говорится, руку правую потешить-то, понимаете? Ведь это же богатыри русские. А? Наконец-то по Воронежу все-таки ударит. Да СОРМ идет закрытым каналом, говорит Серж. Ну, не знаю. Я же не говорю, я не говорю закрытым, открытым. Я пытаюсь понять. 7373948. Они на 300 миллионов долларов могут купить, об этом пишет сегодня пресса, оборудование, которое обрушит Telegram якобы, ну или смысл в том, чтобы его обрушить. Значит, я понимаю, что у Telegram, они будут строить это полгода, а может быть год, а у Telegram уйдет потом где-то полтора дня на то, чтобы это все сделать бессмысленным, то есть обесмыслить все эти прекрасные деньги. Ну, это мне, наверное, понятно, но все равно на полтора дня мы будем испытывать неудобства за 300 миллионов долларов. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Я часто езжу в Питер, Москва по старой трассе.
Не-не-не, мы уже про Телеграм, мы про Телеграм. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Ну, вы знаете, на самом деле такое оборудование, вот DPI, да,
да,
оно есть у всех крупных провайдеров. Это очень полезная вещь,
да,
потому что надо фильтровать трафик. Ну, знаете, да, чтобы торренты глушить. Ну, то есть это развитая система, реальная совершенно, вот
да,
распознавание, глубокое распознавание пакетов и их подавление.
Да.
Но это с точки зрения вот как бы цензуры, да, с точки зрения это, конечно, абсолютно бессмысленная вещь, поскольку это, знаете, как вот из пушки по воробьям, да, воробьи-то все равно улетят, а город... пушкой накроет.
Ну да. Знаете, ну, то есть я имею в виду, как мне стать партизаном? Вы меня научите.
Ну, нет. VPN, конечно. Или VPN по HTTPS. Не обычный протокол HTTP, да?
Да,
а есть вот S, который банки используют.
У меня вот два. У меня есть один. У меня два платных и, может быть, еще три бесплатных VPN есть. У меня есть Hide My Ass, прикрой мою задницу, и Nord. Ну, вот эти два платных, и еще целая куча бесплатных. Ну, я не знаю, какие они.
Ну, понимаете, все это подавлять бесконечно они не смогут.
Не смогут.
Нет, это бессмысленная возня.
И еще в Опере, я пользуюсь Оперой, и там тоже VPN. То есть у меня два платных, в Опере бесплатный, который меня маскирует под Францию почему-то. И так далее.
Ларослав пишет, что вся эта борьба с Телеграмом — это незначительный повод для кампании по внедрению российского великого фаервола.
Ага.
Он считает, что вот это маскируется
фаервол
под борьбу с мессенджером, видишь, а на самом деле совсем другие цели преследуют.
Но ведь потом повесят вот эти цепелиные спутники, и интернет очень скоро, может быть, там, так сказать, там в течение 10 лет станет бесплатный на всей этой планете. Нашей целью будет, знаешь что, только переселение. Надо будет переселиться в Петербург или куда-то на границу. Ну, потому что над Москвой будут глушить.
Угу.
А на границе не будут, например, в Брянске не будут, там, ну, понятно, да, то есть не смогут.
Да, еще, знаете, есть такие деревеньки, которые прям где-то посередине находится.
Конечно,
я такой,
конечно.
Вышел во двор, оп, поймал там телеграмм, написал.
Не уверен, что Крым, там, допустим, который тоже, ну, рядом граница, Крым, может быть, будет свободен. И так далее.
Белгородская область.
Белгородская область будет свободна. Белгородская область, как вы хорошо знаете, это пригород Харькова. Ну вот. Ну и так далее. То есть какие-то будут выгодные места, где можно будет бесконечно, бессмысленно, беспощадно, безденежно, бесплатно иметь интернет на любой скорости, без всяких вот этих фаерволов. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вы разбираетесь, да, в теме.
Сергей, да, по-русскому. Хотели, зачем эти 300 миллионов тратить на изобретение? Может, их проще сразу отдать городу, он сам затроет за эти 300 миллионов?
Так ведь, что же вы, одному человеку нехорошо.
А так нас всех распилят, да?
Ну, как-то должно справедливо быть все. Хорошо, когда будут спутники с нетом, всех обяжут носить шапочки из фольги, а смарты в свинцовом чехле носить. Да, великий отток юзеров в Брянщину, в Беларусь, в Гродно. Гродно? Далековато. Нам хватит и Витебска. Чё Гродно-то? Ну, Гродно это вообще, это слишком радикально. Тогда уж Брест, тогда уж Беловежская пуща, где будет все свободно. И при виде колючки, там колючка, ты знаешь, ты видал границу? Я видал. Нет. Границу в Беловежской пуще. Я был в Беловежской пуще и ездил по лесу там. Мы делали фильм про бизонов, про зубров, да-да-да-да-да. И, значит, я видел прям колючку вот эту, которая разделяет, и, кстати говоря, болезненно очень разделяет, потому что Беловежская пуща на территории Польши больше, чем в Белоруссии. То есть если взять всю Беловежскую пущу и понять, ну, примерно понять, вот, как единый массив, и примерно понять, сколько из них в Белоруссии, а сколько из них в Польше, окажется, что в Белоруссии может быть 1/4 или 1/5 от гигантской Беловежской пущи. Основная Беловежская пуща находится в Польше. И стадо зубров, кстати говоря, тоже в Польше основное, насколько я был информирован на ту пору. А наши, они колючую проволоку через пущу пустили, и зубры от этого, так сказать, страдали. Ну, ничего страшного, что нам зубры, у нас тигры вон страдают. Да, кстати говоря, можно я что-то расскажу вам интересное про Запашного? Значит, я знал этот эффект. Этот эффект называется «флажок на холме». Как только я сказал два слова про дрессировщика Запашного, который изверг, садюга и так далее, и стоит на цирке, и его бизнес — это цирк, а значит, издевательство над животными, значит, внимание, ну, с моей точки зрения, значит, внимание, тотчас пошли к нам люди. Это просто фантастик. Се фантастик, я хочу вам сообщить. Значит, как только вы поставите флажок на холме, как только вы поставите, значит, вы моментально поймете, что к вам потащат бумаги. Нам сегодня притащат бумаги, которые мы, вероятно, отдадим в прокуратуру. Потому что... Сейчас я прочитаю, ладно? Дайте секунду. Я сейчас думаю, Запашный мелко потеет сейчас. Потейте, Запашный. Потейте, Эдгар, потейте. Значит, короче, нашлись на него... У него премия, у него годовая выручка его цирка 6 миллионов рублей или что-то. Где у меня бумаги? И куда-то я их потерял. Ну ладно, я по памяти скажу. Значит, он показывает по телевизору, как он построил дворец себе с лестницами из оникса.
Да-да-да-да.
А выручка его этого самого циркового заведения равна менее чем 100 тысяч долларов. То есть вся выручка такова,
Что непонятно,
откуда ониксы. Месье Запашный. Прокуратура по вам плачет. Казалось бы, при чем тут Запашный? Ну, прокуратура по вам плачет, понимаете? Вы думаете, кого будут сажать в этой удивительной стране, месье Запашный? Вы думаете, Сокурова посадят? Вы думаете, Серебренникова посадят? А если нет, а если вас... Вот месье Запашный Там просто вот пора уже выемки документов. Кстати, у него там бывшие жены, начальницы новых жен, значит, мама...
Да там все родственники
мама,
работают.
Мама, жена, бывшая жена, все.
Вот они если друг хотите, друга, я вам там, открыла.
Вот этот док. Прибыль,
ну, вот то, что вы...
Прибыль ООО «Цирк братьев Запашных» за год деятельности составляет 6 миллионов рублей, согласно декларации. При этом доходы не соответствуют расходам. Месье Запашной любит расходы. Он построил поместье, которое показывает по одному из телеканалов, где лестница из оникса. А деньги-то бюджетные. Это деньги государства, месье Запашной. Запашный или Запашной. Деньги-то у вас государственные. А? Нехорошо? Не есть гуд, не гудовский получается, Запашный. А? Ой, прокуратура-то хочет пройтись по вам. А? Татьяна Васильевна Запашная, Аскольд Запашный, Эдгар Запашный. Все жены братьев Запашных, это все у них дирекция. Все жены, причем часть из них бывшая, часть нынешняя, а часть грядущая. Грядущие жены, они тоже там все как одна. И значит, и все это управляет друг дружкой и строит друг дружке лестницы из оникса. Ой, братцы. Ой, хорошо-то как. Ну ладно, нам несут еще бумаги. Ты еще у кого есть что про Запашных, давайте. Мы как раз снабдим прокуратуру. Дело хорошее. Тигр Запашного для переписки использует Телеграм. Нет, 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 это не так. Я думаю, что нет. На Телеграме все хорошие люди только. Бабла мало, нет, нет. Слушай, это Ти-Джей, да? Ти-Джорнал. Оператор удачно поймал кадр, который, значит, секундочку, если хотите... Во! Народ тащит и тащит. Если хотите, есть прямые цифры сравнительные. Сколько цирк Навернадского понес убытков от того, что они туда пришли. А, когда пришли братья Запашные, начались убытки. А давайте... Ну, а где цифры? Давайте, сейчас мне цифры дадут. Вот, пожалуйста. Став генеральным директором Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Запашный назначил брата Арнольда, или как там сказать, Запашного художественным руководителем. Аскольда. А маму Запашную своим заместителем с правом подписи. Мама Запашная — аффилированное лицо, так как она продолжает руководить деятельностью цирк братьев Запашных. Основная деятельность которого та же самая, что и Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского. То есть у них две организации. Одна из них — цирк братьев Запашных, а вторая — это цирк Навернадского, братьев Запашных. Значит, дальше что? Запашный стал директором Большого цирка, и чистая прибыль от всех видов деятельности Большой Московский госцирк составила 36 миллионов рублей в 2011 году, а в 2015 году с приходом братьев Запашных 6 миллионов рублей. Была 36, стало 6. А зато цирк братьев Запашных, их частная контора, была 15 миллионов, внимательно слушайте, цирк Навернадского имел прибыль 36 миллионов, а стал 6. А их маленькая частная организация, цирк Запашных, была прибыль 15 миллионов, а стала 89. Понимаете, да? Таким образом, чистая прибыль государственного предприятия оказалась на 30 миллионов меньше, чем до прихода Запашных. А частная организация на 73 миллиона больше. А? Дуся, как такое может быть? Скажите, пожалуйста. Цирк братьев Запашных перекачал прибыль государственного цирка в себя? Или как? Или как? Ну, вы сами расскажете, или хотите это самое, какие-то аргументы. Вам нужны аргументы еще? Их будет. Их будет много. Очень много. Запашный, я иду к тебе.
Подъем.
Никак не берет трубку Бунтман Сережа. А вчера ему оружием угрожали там около Шинка. Знаешь, Шинок где? Это вот если от Пресни спускаться вниз, от Пресни спускаться вниз к набережной, то справа будет Хаммеровский центр, это ЦМТ, да, а, соответственно, слева будет этот Шинок, ну, совсем с краю. И, короче, там, когда они выходили, ну, Бунтман выходил, что-то там было с машиной, с парковкой, ему пистолет совали в ухо. Это не очень
люди приятно. Злые, на самом
люди
деле.
Злые, пистолеты тоже недобрые. Ну вот мы пытаемся дозвониться, но я думаю, что он как либерал и медиевист, он в мыслях об альбегойцах все еще спит.
Он, наверное, уже работает.
Ничего не работает, где он работает? Он либерал. Либералы спят?
Ну прям, он же на радио.
Либералы спят, о чем ты говоришь? Ты что, не знаешь, либералов, они прозываются 12 и идут в гимнастический зал, но по пути заходят выпить шампанского и уже до гимнастического зала не доходят. Будто я не знаю либералов. Я сам был либералом. Ну нет, нет, он спит. Но ему совали в ухо пистолет, револьвер, а может быть маузер.
А не это знаю. Весьма неприятно, это неприятно. Даже если это муляж.
Ну, а потом еще позвоню. А может, он сам перезвонит? Он увидит, что я звонил. И такой раз такой. Ну, нет. И тут ты моего раз, и все. А? И все. Бунтман — выдающийся медиевист. Если ты захочешь спросить что-нибудь про альбегойцев, звони ему. Хорошо. Бабла мало, нет мерседесов, тёлки нас. Ты сама за гвельфов или за гибелинов?
За тральфамадерцев.
Ну...
Такие вещи вы меня спрашиваете.
Не знаю, не знаю, сможешь ли ты поддержать, не знаю, сможешь ли ты поддержать разговор с Сергеем Бунтманом, если ты не разбираешься в гвельфах и гибелинах. Не знаю. Хорошо, бабла мало, нет мерседесов, тёлки на заднем. Запись белорусского чиновника на совещании с Лукашенко. Значит, сидит чиновник, и камера сняла это. Сидит чиновник на совещании с Лукашенко, белорусский, и раз уж мы говорили о Беловежской пуще, и совершенно спокойно ведет конспект того, что говорит Лукашенко. Этого в новостях нет. Но чувак реально записывает за президентом. И он
нет,
записывает.
Нет, есть в новостях, там Лукашенко говорит.
Там только часть.
Там результат,
там
что-то
только
еще,
часть.
Что-то. А этот конспектирует.
Нет, и он конспектирует, прямо записывает за Лукашенко. Но потом Лукашенко обрывается, а тот же продолжает писать за Лукашенко, но нам не показывает. Внимание, что сказал Лукашенко? Будем много платить за результат. Сами зарабатываете, тратьте. Призрак инфраструктуры блеснул на горизонте и затух. Отвечать будете персонально. В ближайшее время мы поможем ответить. Бабла мало, нет мерседесов, тёлки на заднем. И дальше все. Ну, тёлки на заднем. Что тёлки на заднем? Тёлки на заднем сиденье.
Не успел дописать.
Тёлки на заднем сиденье.
А нас так сразу это интересует.
Значит, и так далее. То есть это конспект по Лукашенко. Телевидение эту часть не показывает, но мы это слышим. То есть мы это видим, простите, в конспекте. Может быть, на заднем фоне, может быть, на заднем сиденье. Может быть, еще на заднем. Мы не знаем, на чем заднем, понимаете? Но это интересно. Лукашенко там проводит... инфраструктура блеснула и исчезла. В Белоруссии. А в России даже не блеснула. Понимаете, в чем дело? У нас совершенно, совершенно все по-другому. Я хотел сказать, что... Это сам, средний размер взятки. А средний размер взятки? А сократить штат? Хотите обо всем об этом? Штрафы детей в митинге. Дети не должны ходить на митинги. Ну, а если они сами пришли? Я вот думаю об этом. Понимаешь?
В смысле?
Ну, вот смотри. Госдума приняла в третьем чтении законопроект, устанавливающий административную ответственность за вовлечение подростков в незаконные митинги. Ну, почему только подростков? А почему только подростков? А если 5-летние дети придут? Как сообщает Интерфакс, санкции предусматривают арест до 15 суток и штраф до 500 тысяч рублей. При повторном нарушении до 30 суток ареста и до 1 миллиона рублей штрафа. Вовлечение несовершеннолетнего в участие несовершеннолетнего. А если человек...
Можно я?
Да.
Иннокентий Беганский по Белоруссии пишет. Бабла мало, один, это результат переговоров о налоговом маневре с Российской Федерацией. Мерседесов нет, это завод Белджини выполняет графики производства. Про телок, проблемы с надоями.
Про телок проблемы с надоями. Боже, мы не подумали. Ракете, спасибо вам огромное. Ведь мы говорим о белорусах. О белорусах! У них телки — это надои. Спасибо большое. Ну, конечно. Мы-то, мы с русской как бы колокольни, понимаете? Ну, хорошо. А если стариков увлекут? Я начинаю думать. Несовершеннолетние. А если им один год, и они в коляске? Я их вовлек?
Конечно.
Вовлек.
Они, может, не хотели.
А если им два года, и они за руку, или тоже в коляске? А я их вовлек?
Безусловно.
Вовлек. Теперь внимание. Несанкционированное действие. Я иду. Вчера или позавчера? Позавчера. Я иду по метро Боровицкая. И вдруг ко мне бросается женщина. Я рассказываю действительный случай. Угу. Прямо в метро. Земляк! Она. Это наш земляк! Обращается к группе людей. Она. Я говорю...
Эдакая неожиданная демонстрация.
Спокойно, я говорю. Спокойно. Я, моя бабуля, жила на Юных Ленинцев у автовокзала напротив рынка через речку Вонючку. Говорю я. А вы откуда? Они говорят, да что там автовокзал? Да что там речка Вонючка и Юных Ленинцев? Мы, говорит, из Керчи. Все мы знаем про вас. Вы наш земляк, родной и все. Родной вы наш человек. Какой-то мужик подтягивается, еще какой-то мужик и так далее. Это что? А если кто-то из них несовершеннолетний? И я иду, я говорю, так, спокуха, я пошел на Боровицкую. Я был на Арбатской. Мне надо было перейти.
А они за вами.
Я потерялся. Я потерялся в метро. На самом деле, я приехал с Трубной. Я тебе объясняю. Я приехал с Трубной. На самом деле, с Цветного, да? Я сел на Трубную, перешел на Цветной. С Цветного приехал на Боровицкую, но вышел не туда и приперся, и понимаю, что я приперся на Арбатскую. А мне нафига? Я назад, на Боровицкую, метнулся. Там, земляк! И все. И вот это началось. Понимаешь? А если бы это была группа пионеров? Если бы это была группа пионеров, и всем по 13 лет, например, я бы шел и сказал, товарищи, следуем на Боровицкую, керчане, на Боровицкую, наш путь, товарищи, лежит на Боровицкую. Я бы их призвал?
Конечно.
Призвал. Они бы двинулись? Двинулись. Они несовершеннолетние? Несовершеннолетние. Дай миллион, у меня нет. Понимаешь? То есть я не понимаю этого.
А что вы не понимаете? Вы виноваты. Я везде.
Виноват. Я виноват.
При любом раскладе.
Керчане. Какие-то керчане подтянулись. Да ну их нафиг. А что я должен сделать? Взять автомат, их уничтожить? Что ли? Если они вот идут за мной и все. Идут и все. А что мне делать? А?
Тут вам плевать уже, им в глаза. Повернуться. Пишут, вам еще подкидывать будут.
Я им должен повернуться и плюнуть в лицо. Шпионов, плюнуть пионеров. В лицо. Я плюну вам в лицо, керчане. Нет, я не могу. Я не могу. Они же родные люди мои. Родные люди с автовокзала, слышишь? Они же с автовокзала. Ну, они за автовокзалом. Ну, неважно, наши все равно наши. Они с завода Войкова. Может быть, из Аршинцева некоторые. Но я все равно, я не смею руки поднять на них, понимаешь? Они устроили митинг. Они за мной идут. И часть из них может быть несовершеннолетняя. Я же паспорта не смотрел. Откуда мне знать? Понимаете? В законе написано за привлечение несовершеннолетних, если твоя фамилия Навальный. То есть моя фамилия не Навальный, тогда пофиг. Собрал митинг земляков. Уже компромат. Ну, понимаете, правильно говорю.
Несанкционированный.
Надо выбирать, или закон, или земляки. Но я-то просто тупо шел. Я на Цветном бульваре. Я открою страшный секрет. Я поужинал в итальянском ресторане «Пробка». Это плохо?
Конечно.
Я ел салат.
Вот вы сначала в итальянском ресторане поедите, потом митинг несанкционированный устраиваете.
Сегодня что?
А потом там
сегодня
дети
среда.
Обнаруживаются.
Сегодня среда. Дети обнаруживаются где?
На митинге.
Представляешь, какие-то дети будут бежать за мной с криком «папа, папа» или что-то вроде. Зачем?
Или женщина будет тянуть вам ребенка и положите руку. Нет, свою.
Да, 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 благословите, как этот самый Че Гевара. Ты знаешь, к нему боливийские женщины несли детей, чтобы они коснулись его плеча, коснулись локтя. Будут за мной бежать, косните. Ты святой, Сережа, ты святой. Коснись его, благослови. А я такой... Ибо анафема. Ну, такое хорошее что-то крикну. Вот, значит, и это уже митинг? Откуда я знаю? Ну, я, товарищ, так нельзя. 7-3-7-3. Ну, это трудновато. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Трудновато избежать момента такого. Как...
Вы всегда иронизируете, всегда.
Я не иронизирую, но за мной приперлась какая-то толпа кирчан, а я им ничего, я только что должен делать. Пожалуйста, в милицию.
Вот, извините, что перебил. Да, да. Депутаты приняли, знаете, какой закон? Теперь принимать будет Навального и всех остальных прочих по любому поводу, потому что выйдут пионеры по заказу нашей ядра нашего и будут принимать руководство по любому поводу, санкционированные, не санкционированные.
Из этих, из подземных люков будут выскакивать дети, дети, дети.
Дети, совершенно верно. Дети. Шесть человек. Шесть.
Леша, папа, папа, Леша, папа.
И все. Все, и готов Леша, и готов папа. И, кстати, это прямой путь, потому что папа просто уйдет.
Да, интересно, интересно. На
хотите, расскажу вам про провокации с несовершеннолетними. В магазинах как это делается? В самый час пик, когда очень много народу, подходит парень, который не выглядит там, или девушка, как юный, да? То есть выглядит прям здоровым, крепким, подходит, просит какой-нибудь алкоголь или сигареты.
Да,
ему там говорит, паспорт, пожалуйста, покажите, а он так мельком, знаете, так вот... Вот так вот махнет, и если у продавца не будет времени расглядеть эту цифру там или еще что-то, он сразу подзывает других людей и говорит, а я несовершеннолетний.
Хасаншина,
а знаешь, этих почему? Этих мошенников очень много.
А вы знаете, почему Хасаншина об этом знает? Почему Хасаншина об этом знает? Рассказать аудитории?
Я погружена в тему, да.
А почему она погружена в тему? Рассказать вам? А я знаю. Потому что Хасаншина косит под несовершеннолетнюю.
Между прочим, нет. Я даже в музее, когда мне говорят, девушка, вам школьный? Я говорю, нет, мне взрослый. Мне говорят, нет, ну, может быть, все-таки
я
школьный.
Это надо говорить, да. Я говорю, нет, взрослый, я хочу как взрослые платить.
Но они примерно так на меня и смотрят.
Они говорят, да иди бесплатно, дура. Нет, я хочу заплатить как взрослый. Да? Нет, с этим есть проблема. С этим есть проблема. Пионеры могут выскочить в какой-то момент. Я иду, какие-то пионеры выскакивают из подземного люка. Из водопроводного люка выскакивают и за мной бегут. Опаньки, я уже организовал чего-то. Да пошли вы в жопу. Ну зачем они, как мне, что мне им сказать? Может быть, какой-то травмат с собой носите по детям? Ты дышь. Ну какой-то не очень сильный, ослабленный травмат с дырочкой в стволе, чтобы давление было не такое большое на пулю. И отстреливаться от детей.
А вдруг они хитрые где-то под полой у взрослого прячутся? Вот как вы его увидите?
Это на самом деле проблема. Штрафы для детей, митинги несовершеннолетних. Причем непонятно, кто несовершеннолетний. Один год несовершеннолетний или уже совершеннолетний? А если 13, то что? Я не очень понимаю. Честное слово. Погнали дальше. Вы напомнили, папа, вы напомнили Остапа Ибрагимовича словами папа. Нет, БМВ. Я вспоминал в этот момент Марка Твена. Марка Твена с описанием демократии в Соединенных Штатах в 19 веке. Когда там проводились выборы, и, значит, сейчас я не помню, это, по-моему, Марка Твена. А впрочем, может быть, и еще у кого-то. Я в старые времена я был образованным человеком, но это прошло, это прошло. Я помню, я читал Джона Дос Пассоса, например. Вот здесь помню, здесь не помню. Но там была сцена, где мужчина значит, нес какую-то пургу со сцены, ну, там, агитировал на выборах в Соединенных Штатах в 19 веке. А толпы детей вдруг выскочили отовсюду и стали и к нему, побежали с криком «Папа, папа, папа». Значит, что отвратило, как вы понимаете, консервативно мыслящих избирателей. Я не помню, у кого это. Может
Фельдман
быть...
вам, Александр, напоминает, говорит, у Твена. На дебатах Твена. К нему подбежали
на дебатах прибежали шесть
юных
негритят с криком «Папа, папа». Да, совершенно верно. Совершенно верно, да. Хорошо, значит, давайте дальше. Я хотел вам сообщить пренеприятное известие. Я надеюсь, вы уже достаточно купаетесь
к
в неге.
Нам егет-ревизор?
Нет, они купаются в неге. В бессмысленной своей жизни. Вот эта их жизнь, она балует, баловни разврата. Нас слушают баловни разврата, понимаешь?
Сибориты духа.
Да, да, да. Спасибо, спасибо. Конечно. Ну так вот, гедонисты. Гедонисты, сибариты. Извращенные люди абсолютно. Каждый четвертый работодатель планирует сократить штат. Вас, негодяев, выгонят. Вот что я хотел сказать с работы. Я очень рад этому. Почти четверть работодателей, 23%, планируют, это данные, которые я читаю сегодня в «Коммерсанте», планируют сократить часть персонала в следующем году. Вас, тунеядцев. В то время как о расширении штата думают только 18%. Таким образом, тех, кто сократит, заметно больше тех, кто наймет. Хотел бы я увидеть вас с лопатой, где-нибудь копающий канаву. Но нет, нет. Вы, избалованные извращенцы, останетесь сидеть там, попивая пивко в своих офисах. Так я и знал. Массовые сокращения могут пройти в компаниях, работающих в сфере медиа. Медиа, журналюги, на панель! Мерзавцы. И маркетинга. Маркетинг вообще не знаю, про что это. Значит, в сфере медиа и маркетинга, а также в продовольственной отрасли. А что такое? Почему в продовольственной? А что они
дают? А там все время идет оптимизация. Постоянно пытаются на чем-то сэкономить.
Да?
Да.
И также о наборе сотрудников думают в IT-компаниях. В IT-компаниях все-таки будут набирать, наоборот. Значит, но в медиа и в маркетинге будут выгонять. Это обнадеживает. 25% работодателей планируют ввести новую систему премирования. Мир наполнится журналисточками безработными. Понимаешь? Поскольку гендерное неравенство выгонит прежде всего девок. В хорошем смысле.
Конечно.
Да.
И потом мы попытаемся пойти продавцом в магазин, а нас не возьмут.
Никуда вас не возьмут.
Вот да.
25% работодателей планируют ввести новую систему премирования. Или пересмотреть старую. Бонусы нематериальные, то есть доска почета, планируют ввести 12% опрошенных работодателей. Денег не давать. Доска почета.
Шарик.
Константиновна, хочешь премию 30 тысяч или на доску почета?
Конечно, на доску почета.
Хочешь на доску
Хочу бюст себе, знаете, бумажный такой какой-нибудь.
Не, мы-то выгоняем. О чем вы говорите? Мы сокращаемся непрерывно. Мы сокращаемся непрерывно, товарищ. О чем вы говорите? Значит, нет. И в этом году тоже сократимся. Мы среди
20... Слушатели нам пишут, что сократят людей предпенсионного возраста. Ну вот пред, да, которых да, еще можно.
Да,
и
да.
Это, да, вполне себе реально, и это пугает.
40 лет в ветеринарку на усыпление. Как 40 лет достиг ветеринарку на усыпление?
Жестоко.
Ну, мне кажется, ну, а почему? А ты хотела бы молотком по темечку?
Я бы хотела работать.
Молотком по темечку или на усыпление? Никаких вариантов. Слушай меня, значит, нет, хорошо. И будут, короче говоря, будут премировать, да, еще. Будут экономить ритейлеры, что бы это ни значило. Что такое ритейлеры? Это которые продавцы, да?
Да.
Они будут экономить. Все, значит, медиа все на выгон их. Я бы всех поразогнал. Алло, здрасте.
Здравствуйте, Сергей.
Здрасте.
Элеонора, Москва, таксист Вадим.
Здрасте.
Обязательно... Процентов Яндекс.Такси сократит свой отдел маркетинга, отдел продаж.
Очень бы хорошо, потому что там тоже, да, они ничего не делают.
Глупость дисбаланса спроса и предложения такая дикая, что ценообразование непонятно не только для водителей, но
да.
и для пассажиров.
Ну, скажите, вот ребята пишут, что они отбиваются в ноль за 12 часов, а некоторые пишут, что за 15. Но это правда,
За 8, за 9, у меня аренда, за 8, за 9, 0, а все остальное твоя прибыль.
Но это же позвоночник-то свой родной, а потом что, на выброс идти, что ли, что?
Нет, но бывает, конечно, пассажирки, они могут разминать шейный воротник.
Да я умоляю, слушай, это мечты, это мифы таксистские. Она нахамит, еще и закурит. Ну зачем вы?
А? Надежда, хамка... не теряйте.
Нет, но хамка чаще встретится, чем та, что разомнет зоны.
Ну, после Нового года будет чуть полегче, потому что они будут более расслаблены и, возможно, обязательно...
Но не с вами. Они будут расслаблены, но в других краях. Они будут расслаблены на Сейшелах, на Маврикии. Они будут расслаблены на Мальдивах, но не у вас. Понимаете, в чем дело?
А в шарике? А в шарике мы же будем их встречать потом.
А, всех загорелых таких.
Конечно, они же уже будут...
Но у них будет брезгливая улыбка. Они посмотрят на ваш цвет кожи, Вадим, и скажут, что-то вы какой-то синюшный. Нет, нет, слушай, у таксистов это мечта. Слушай, это мечта об изнасиловании. Таксист мечтает, что она сядет смуглая вся.
Я думала, все мужчины смуглая. Об этом мечтают, смуглая. Нет?
Ну, как тебе сказать? Ну, как тебе сказать? Мне кажется, только совсем верные. Верные. Я помню, что когда я был молодой, значит, мне казалось, что было бы очень правильно. Я потом понял, что это ошибочная теория. Но, значит, когда я был молодой, но очень верный,
ох,
мне казалось...
Ох, по тонкому льду
его сейчас. Я ездил еще в купейных вагонах. Я ехал в купированном вагоне, и была одна пассажирка, и я подумал, вот я сейчас лягу, и вот я не посмею, а вот если бы она сама... то я бы, может, и... Ну, не то, что может, а, конечно, да. Я бы, конечно, да, но я не посмею, а если бы вот она сама... Вот, вот такая вот идея есть у мужчин, что я бы... Ну, я-то не посмею. Понимаешь? И вот так, вот эта теория. И вот этот таксист, он ездит, бедолага, послушай меня, вскрюченный, с геморроидальными шишками, которые он сам лично указательным пальцем запихал себе назад. Значит, он ездит бедный, несчастный, в этой машине в своей. Может быть, хороший. Может быть, когда «Шкода» какая-то. «Шкода», но она прошла всего 560 тысяч километров, а может быть, 600 тысяч километров. Ну вот, такая «Шкода». Нормально, ничего, еще пока и нормально. Он себе подкладывает такие деревянные коврики с крутящимися шариками, с такими деревянными, чтобы геморрой как-то заталкивался время от времени, чтобы не указательным пальцем заталкивать, а чтобы шарики заталкивали геморрой туда. Может быть, кровиток как-то разминать. Вот, он едет, и он думает, он мечтает, даже она смуглянка, она приехала с Мальдив, она вся смуглая. Она там была одна, ну, дура, потому что она была одна, похудела там на 8 килограммов, вся такая тощая, вся такая голодная, такая зверюка такая, какая-нибудь голубоглазая шатенка такая, хорошо загоревшая. И она садится, и ему говорит: таксист, как тебя зовут? Он говорит: Вася. Она говорит: Вася, можно начнем с минета? И он с минета. А он говорит: я не знаю, правда, смущен, у меня, может быть, тут зиппер, молния заела. Она говорит: спокойно, ты веди машину. Ты веди машину, Вася, все будет хорошо. И все, да? И все. И вот он ездит, и вот, слушай, он работает уже там, не знаю, 8 лет, 9 лет работает. Понимаешь, он превратился уже в биологический мусор. У него уже 3-4 хронических заболевания, у него ипотека, у него теща рассаду требует куда-то отвезти, надо отвезти. Он говорит: куда? Какая рассада? Да вы что? Мама, можно я не повезу вашу рассаду? Говорит он теще. А в мечтах вот эта смуглянка, шатенка, которую он везет из шарика, и которая просит о праве на минет, понимаешь? Ну, да, Вася, успокойся, пожалуйста, все будет хорошо. А этого не будет. Этого не будет, не надо. Это потом в раю 70 смуглянок будет, понимаешь? В раю, но потом, но не сейчас. И не в нашем раю, кстати.
Да, наше место приличное, там такого не подают.
Не в вашем раю. Я, кстати, спрашивал одного. Mm-hmm. Я говорю: а завтра они все равно девственницы? Ну, которые там в другом раю.
Mm-hmm.
Он говорит: да. Я говорю: а как?
Новых подвозят.
Нет, mm-hmm. те же самые. А я говорю: а как? Он говорит:
чудо!
Я: почему? It's
miracle.
Ну, ты же, говорю, уже, а они все еще. Он говорит: ну да. Я говорю: а как? Он говорит: не наше дело. Не наше дело рассуждать на эту тему. Интересно, правда? Движение.
Подъем. В движении.
Движение, что там, 6 баллов. Значит, смотрите, очень тяжело. Лосиный остров очень плохо перед Ярославкой. Ярославка перед Енисейской абсолютно ужасная. И очень плохо со Свободы выезд, потому что там несколько аварий, ребят. Свобода и все, что на Волоколамке, здесь тяжеловато. Ленинградка тоже плохая. Город вообще не хорош. Причем как бы кажется, что 6 баллов, но на некоторых направлениях все 9, понимаете? Когда ты понимаешь, что... 6 оборачивается 9 именно на твоем чертовом направлении, например, с 2 до 4 по циферблату внутренний МКАД вообще никак не едет. Это немножко огорчает, правда? Хорошо, мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 19 декабря.
Подъем.